И я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Добрый день.
Перво-наперво с внезапно прошедшим.
Спасибо.
40 лет – это дата, самый расцвет мужчины, полный вообще комплекс знаний, успехов и все такое. Желаю всего наперед усилить и
развить. Спасибо.
Хотелось бы задать вопрос. Вот у нас тут случилась некая вакханалия вокруг небезызвестных Баширова, Петрова и, о ужас, Чапыги.
Их трое?
Да. Видимо, есть кто-то еще, я так подозреваю. Вот мы наблюдаем редкий случай с появлением интернета, мы вот подобные всякие пропагандистские заходы можем наблюдать воочию и в динамике, как это все развивается. Бывали ли подобные случаи в истории, и что вот видно в этом специалисту, который много лет трудится с документами?
А мне вот вся эта история с Башировым, Чапигой, Петровым и…
Васечкин.
Не Васечкин, а Мишкин,
по-моему. Мишкин,
точно. Да, вот четыре человека, которые на самом деле два человека, и они не муж и жена.
Значит, да.
А как Карл Маркс и Фридрих Энгельс, четыре разных человека. Вся эта история мне интересна прежде всего как историку-источниковеду. То есть я, когда по своему образованию привык смотреть прежде всего на источники, а потом уже смотреть, как из этих источников, которые предоставляются разными людьми, разными организациями, как из этого формируется общая картина. И как обычно, как делают СМИ, из ошибочных предпосылок или из ложных предпосылок строятся далеко идущие выводы. Да? То есть вот давайте мы рассмотрим вот это вот дело Петрова и Баширова с точки зрения источниковедения. Что мы знаем? Какие источники у нас есть? Для начала давайте мы построим иерархию источников. То есть вот нам говорят, что упомянутые Петров и Баширов приехали в Салзберецк, и там по нему ходили с какими-то непонятными целями. Одни говорят, что посмотреть шпили, другие говорят, что помазать дверную ручку чем-то нехорошим. Откуда мы это знаем? Да? Есть первое – это материальные источники. Материальные источники – это, вот, допустим, фотографии, съемки видеокамер. Таких источников на самом деле не очень много. Первый комплект – это то, что нам в начале сентября продемонстрировала британская полиция. Она говорит, вот некоторое количество снимков, которые показывают Петрова, Баширова, которые, значит, приезжают в Лондон и, значит, идут к выходу из аэропорта. Вот они садятся в первый раз, едут на поезде в Солсбери, вот они второй раз едут на поезде в Солсбери, вот они бродят по Солсбери и оказываются около дома Скрипаля, и камеры фиксируют их с автозаправки, которая неподалеку от дома Скрипаля, и вот потом они снова гуляют там, и вот эти фотографии, и вот они возвращаются в Лондон. Это тот пакет, который нам предоставила, ну не нам, а всем, да, предоставила британская полиция. Есть еще материальные свидетельства, которые нашли некоторые газеты. Вот, например, одна из британских газет уже после заявления британской полиции не поленилась и стала смотреть, что интересного есть в видеокамерах в том районе историческом города Солсбери, где много всяких лавок, сувенирных магазинов и так далее, где бродили Петров и Баширов. И они нашли замечательную видеокамеру, кстати, это единственная видеосъемка. Это, кстати, единственная видеосъемка, которая показывает Петрова и Баширова в Солсбери. На ней видно, как уже после того, как они якобы подошли к дому Скрипаля, сделали свое черное дело около дома Скрипаля и ушли обратно в исторический центр города, они идут мимо сувенирной лавочки. В сувенирной лавочке продаются монеты, продаются марки. Проходя мимо, они видят в витрине какие-то монетки, тычут в них пальцами заинтересованно.
Какая выдержка, а?
Тычут в них заинтересованно пальчиками. Значит, что вот такая, один толкает другого. Они пытаются зайти в магазин, видимо, чтобы прикупить себе заинтересовавших их монет. Но магазин по выходной день магазин оказывается закрыт. И они удаляются. Это вот, кстати, единственное видео наших героев в Солсбери, остальное только фотографии. Но это как раз свидетельство материальное, совершенно неоспоримое. Вот оно, значит, вот эти люди, вот они пытаются пройти в магазин, вот это видео. Видео понятно, из какого магазина, этот магазин есть, он известен, любой может его найти, значит, в несколько кликов, посмотреть, вот этот фасад, вот как это выглядит изнутри, вот как это выглядит снаружи, то есть привязка к местности и ко времени, и к этим людям совершенно очевидная. Этого, к сожалению, нельзя сказать про все из фотографий, которые нам демонстрирует британская полиция, потому что некоторые фотографии, которые нам демонстрирует британская полиция, они тоже очень хорошо привязаны к местности. Вот когда вот они гуляют в том же историческом центре, ты смотришь, ну, там характерные, значит, дома, характерные, значит, фасады домов, все можно опознать, тем более, если ты местный житель. А есть среди фотографий, которые предоставляет британская полиция, вещи далеко не очевидно привязанные к местности и как это интересно. Это как раз та самая фотография, которая нам демонстрирует Петрова и Баширова неподалеку от дома Скрипаля. Значит, если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что, значит, вот есть вокзал города Солсбери, в одну сторону от него нужно идти к историческому центру, в другую – в какие-то… ну, не маргинальные районы.
Скрипалю.
Да, в общем, какие-то Скрипали. Вот. И нужно идти по длинной улице, по которой ездит много машин. Значит, и там, значит, ближе к дому Скрипалей, где-то через полтора или два километра, стоит автозаправка, на которой стоят камеры. И эти камеры сняли наших героев. По крайней мере, так говорит британская полиция. Если мы смотрим на фотографию, что мы видим? На фотографии мы видим упомянутых Петрова и Баширова, которые идут по какой-то дороге. Никаких данных, которые помогают нам привязать эту фотографию к конкретной местности, там нету. То есть, в принципе, даже местный житель с трудом опознал бы это, я думаю, и не опознал. За исключением того, что нам говорит британская полиция, что вот из этого места, других доказательств, доказательств следующих из самой фотографии, что это именно это место, а не какое-нибудь другое, значит, на шоссе в какую-нибудь другую сторону, которую уводят, нету. Ну, при этом мы должны понимать, что британская полиция – это, в общем, госведомство, и госведомство – это не газета. Эта газета может написать, что по своему источнику, значит, мы узнали, что Баширов, Чипига, значит, и еще ты какой-то третий человек занимались свальным грехом в храме города Солсбери. Газета может это написать. Государственный орган, он, конечно, тоже может соврать, значит, и что-то вот так вот подтасовать, значит, вот так. Но они все-таки вынуждены соблюдать, у них больше ответственности, поэтому они вынуждены это делать тщательнее и стараться это в лучшем случае вообще не делать. Но тем не менее, вот мы видим, что вот фотография, которую невозможно привязать, которую говорят, что она свидетельствует, что это главное свидетельство того, что они подходили к дому Скрипаля. Что, какие дополнительные вещи мы можем привлечь, чтобы проверить, а так ли эта фотография, оттуда ли она? На этой фотографии есть тайм-код. На этот тайм-код специальное внимание, значит, обращала в своем заявлении британская полиция, которая говорила: вот видите, вот мы видим в такое-то время этих товарищей, выходящих с вокзала, и вот через 10 минут они около дома Скрипаля, их фиксирует камера на автозаправке. Проблема в том, что дойти за 10 минут от вокзала до автозаправки можно, но Для этого нужно идти не прогулочным шагом, даже если ты хорошо подготовленный, физически сильный мужчина. Я специально потратил некоторое время и посмотрел расстояние, а также посмотрел стандартные нормы ходьбы для людей разного возраста, разного физического сложения, которые хорошо известны всем медикам, и которые, да, и которые, в общем, широко используются всеми, даже тем же Гуглом, который эти же таблицы использует для расчета того, когда мы придем из точки X в точку Y. Так вот, для того, чтобы от вокзала дойти до этой самой автозаправки и быть зафиксирован через 10 минут, Петрову и Баширову нужно было идти, ну, вот практически на грани бега, то есть очень-очень быстрым шагом. То есть это не прогулочный шаг, это вот такой вот поспешающий сейчас шаг с быстрой такой вот быстрой выкладкой по незнакомой местности. Ну или если не незнакомой, то по крайней мере не родной местности, с какими-то переходами, какими-то светофорами. То есть, чтобы уложиться в этот тайм-код, который нам показывает британская полиция, эти товарищи должны были почти бежать. И это, ну, в общем, простейшая вещь, которая проверяется и которую проверить нетрудно. То есть мы получаем еще одну загадочный момент, связанный с этой фотографией, которая, ну вот, во-первых, не можем ее привязать ни к чему. Во-вторых, по времени как-то, ну, конечно, может такое произойти, но вот вплотную, чтобы они так успели. Что-то здесь не так. То есть, а если мы выстраиваем нашу иерархию источников, то мы видим, что вот. Безусловный источник. Это вот журналисты нашли видеосъемку из сувенирного магазина. 100% из нее следует, что товарищи были в Солсбери, ходили по центру, значит, рассматривали монетки, пытались купить какие-то монетки или марки. Значит, есть другие фотографии, которые предоставила британская полиция, которые тоже, несомненно, прилетели, были на вокзале там, были на вокзале здесь. Были, гуляли в историческом центре Солсбери. Опять-таки, совпадает с первым, безусловным свидетельством, тоже все критику выдерживает. Есть фотография отдельная, которая единственная позволяет привязать к делу Скрипалей этих товарищей, что вот рядом с домом Скрипалей где-то в 7-8 минутах ходьбы, но она уже гораздо более сомнительна. Итак, вот мы обозрели вот то, что мы видим из материальных источников, и можем перейти к тому, что мы узнаем из прессы и различных журналистских расследований. Ну, мы не будем рассматривать обычные журналистские расследования, которые заключаются в опросе анонимного источника. Опрос анонимного источника. Опрос анонимного источника, он, как правило, производится так, что лучше это людям не смотреть на это. И достоверность этих свидетельств понять абсолютно невозможно. Был анонимный источник, не было анонимного источника. Что это был за анонимный источник, нам остается неизвестно. И мы не знаем, действительно ли Баширов и, значит, Петров. Да, вот их так много, что я путаюсь. Действительно, Баширов и Петров по возвращению из первой поездки в Солсбери в своем, мягко говоря, небогатом отеле приглашали проститутку и устраивали вместе с ней какие-то вопли и крики. Действительно ли, как пишет британская пресса, действительно ли при этом из номера Петрова и Баширова пахло травкой, как пишет британская пресса? Действительно ли незадолго до этого в тот же номер приходили представители российского консульства и занимались странным?
Я, извиняюсь, вклинюсь, в гостинице-то точно камеры стоят, и там видно, и там секьюрити есть, служба безопасности.
А камер нет. Потому что это тайная тайна. Тайная тайна, источник поведал об этом, что я вот не знаю только одно, как вот это совпадает, да? То есть вот приходит к ним представитель консульства российского с врачом, и он им прямо в номере их инструктирует делать их черное дело. То есть сами они не знают, что им делать, но вот представитель посольства их инструктирует, вы должны пойти туда и сделать черное дело там. Значит, он приводит с собой врача, врач говорит, вот этот вот флакон, который вы привезли с собой, не наличие, который непонятно зачем у мужика с духами такими в чемодане, вот этот флакон нужно сделать им вот так. И прыскает, потому что, как нам сообщает британская полиция…
Через месяц еще были следы новичка.
Да, через месяц в номере сохранялись следы новичка, то есть они попрыскали по сторонам, ну или хотя бы один раз, значит, потом там жили, еще приводили туда проститутку.
И кричали, то есть глубоко дышали все трое.
Да, вот. Ну, слава богу, весь этот абсурд мы знаем лишь, значит, по… сообщением британской прессы и анонимных источников рядом с следствием, вследствие и за следствием. Поэтому мы можем просто это все вот весь этот абсурд и бред просто смело, значит, бросать в корзину и делать вид, что этого всего нету. Это информационный шум, который нам, конечно, забавно все это читать. Но с точки зрения познавательной, его просто надо выкидывать, значит, и делать вид, что его нет. И не пытаться, значит, в нем копаться, потому что все равно мы в нем ничего не выкопаем, кроме абсурда, бреда и, значит, каких-то абсолютно противоречивых вещей.
Значит, а вот, с вашего позволения, я бы слегка вклинился. Если это злые разведчики, то как-то очень странно, что они. Будучи российскими разведчиками, они почему-то летят в Лондон из Москвы. Я, конечно, не разведчик, но вот я бы залетал бы из какой-нибудь страны содружества, где с меня, например, не будут брать отпечатки пальцев, шмонать меня совершенно по-другому. Это раз.
Во-вторых, даже я не являюсь разведчиком. В свое время, зная, что меня не любят в некоторых прибалтийских странах, прилетал к ним не из Москвы. А из других,
есть из такой, другого города. Есть такой хитрый ход, да. Это во-первых. Во-вторых, если вы там отправились на какую-то ликвидацию, я не знаю, это что, там, это ж как, даже если ты дурак, ну, дураков сюда не берут, есть должностные инструкции, в соответствии с которыми ты будешь делать вот так, а не как-то иначе.
А какие могут быть должностные инструкции?
Вот это
то
вот...
есть, вот у тебя должностная инструкция, ты приходишь, значит, и при обмазывании дверной ручки новичку ты должен держаться с подветренной стороны. Вот какие такие инструкции?
Ну, вдвоем под видеокамерами ходить точно нельзя. Хотя бы усы приклей, парик одень, там, куртку шиворот на выворот выверни. Еще это азы вообще. Как это вы так пришли? Мало того, они же, если они залетели вот по паспортам, да, то, в чем я не сомневаюсь, они по этим паспортам летали куда-то еще.
Да,
и нам расскажите, говорят, может, они были там, да, в Германии, во Франции, в Швейцарии, там тоже следы остались, они же в каких-то гостиницах жили, и все время поди вдвоем, как положено этим высококвалифицированным убийцам.
Нет, это отдельная история, значит, то есть из новостей мы узнаем о том, что Петров и Баширов – это не просто какие-то сотрудники главного разведывательного управления, которое уже не существует.
Да, 8 лет как.
8 лет как. Но они все равно являются его сотрудниками.
Да.
Но этого мало. По всей видимости, они являются одними из немногих действующих сотрудников. Потому что мы узнаем, что они же летали в Швейцарию.
По тем же паспортам.
По тем же паспортам.
Это вообще верх конспирации.
И пытались,
просто верх.
И пытались подобраться к секретам ВАДА. Вот те вот пробирки с мочой, на которых остались…
Поцарапаны, известно, чьими когтями поцарапаны.
Остались царапины. Вот к информации об этих пробирках Петров и Баширов пытались получить доступ. Причем не только в Швейцарии, но и в Нидерландах.
Опять по тем же паспортам.
Да. Потом, значит, ну, я еще расскажу душераздирающую историю про то, как Баширова идентифицировали с Чипигой. Это замечательная душераздирающая история. Я ее расскажу чуть позже.
Сейчас... А я вот еще выкрикну только напоследок. Вот этот пузырек с нервно-паралитическим газом, не являющийся ни герметичным, ничем вообще. Это просто пузырек, в который налита некая высокотоксичная, якобы высокотоксичная жидкость. Это вот ее можно, значит, волочь с собой в самолет, то есть вести с собой в самолете. А ну как там давление, это перепады все время. А ну как там что-нибудь зашипит через пробку. Если в британских газетах пишут, что этим количеством можно отравить 4000 человек или 40, я уж не помню.
Ну на самолет точно хватит.
На самолет хватило бы вполне. То есть людей, отправляя на опаснейшее задание, значит, уже сразу подвергают смерти, что они не долетят. С моей точки зрения, способ расправы выбран какой? Хорошо, согласимся, что злые разведчики хотят убить Скрипаля. Что это за способ? Намазать ручку какой-то дрянью. А если придет дворник? А если вперед пошла дочка? Я, конечно, не знаю, как действует газ «Новичок», но в советской армии меня учили, что нервно-паралитические газы действуют мгновенно. Ты перестаешь дышать, отключается мозг, центральная нервная система, сердце, и ты умер сразу с одного занюха. Невозможно там ни запах определить, ничего, ты сразу умираешь. Вот пришел Скрипаль к двери, а впереди дочка, гражданка Российской Федерации, которая вообще к этому делу никаким боком не причастна. Вот она взялась за ручку и упала мертвая. А папа, бывший сотрудник, он, в общем-то, смекает, что происходит, и не будет ручку трогать. И как? Кто такие поручения дает вот убийство проводить таким способом?
Видимо, для того, чтобы это не произошло, они разбодяживали новичок. Ну а как иначе? Убойная сила новичка совершенно явно не соответствует тому, что нам заявляют, в том числе создатель этого самого новичка, проживающий, если мне не изменяет память, в Соединенных Штатах Америки.
Да, который публикует рецепты.
И публикует рецепты. Да. И вот рецепты этого изготовления, они говорят, что вот этот вот новичок, что раз его использовали, то все будет труп.
Да.
Но, как мы видим, трупа не случилось.
Это они потрогали ручку,
да,
пошли в кабак, пожрали, посидели на скамеечке, и там им и вдруг поплохело.
Да.
Хороший нервно-паралитический газ. А у врачей сразу есть антидот для газа «Новичок». Интересно, откуда? Откуда? Как это вы вообще смогли определить, чем их отравили? Есть ли в вашей практике, Александр, люди, которых травили нервно-паралитическими газами?
К счастью, нет.
Ну, в смысле, чтобы сельский фельдшер из Солсбери сразу…
К счастью, нет.
Зарин, Заман, Табун, вот вижу просто. «Новичок».
«Новичок». Ну, значит… Вернемся к нашему Чипиге. Итак, мы знаем, что Петров и Баширов приезжали в Солсбери травить Скрипаля. Нам рассказывают, что эти же товарищи пытались получить доступ к секретам ВАДА. Это страшные тайны, и ГРУ нужно их очень сильно получить. Но этим их путь профессионально не исчерпывается. Мы узнаем, что Баширов – это Чипига, а Чипига – герой России. Во всем этом на самом деле правда только одно, что есть Чипига и что он герой России. Но, значит, об этом я расскажу чуть попозже. Так вот, оказывается, что Баширов, который Чипига и который герой России, получил героя России за то, что он вывез Януковича в 2014 году с Украины. Об этом нам рассказывает весьма примечательный товарищ, беглый журналист Сергей Канев, который после расследований «Инсайдера» и «Беллингкэт» бежал из России.
Перешел на сторону добра.
Перешел на сторону добра. И вот он нам рассказывает, что Чипига и Баширов два человека, единых в одном лице, вывезли Януковича с Украины в 2014 году. Больше всего Этому удивились, конечно, украинцы. Потому что как господин Янукович бежал с Украины, и как он метался по Украине, сначала приезжая в Крым, потом в Харьков, а потом оказавшись в Ростове-на-Дону, эта история, она хорошо известна. И украинским товарищам, которые это расследовали и даже завели на Януковича уголовное дело, это известно лучше, чем кому бы то ни было. И что вывозили-то его как раз его личная охрана, которая у него как президента была.
В состав которой ЧПГ не входил.
Да, и которая его, собственно, и вывозила, и, в общем, никаких проблем с этим не возникало принципиально, и никаких русских там рядышком не было, тем более какого-то ЧПГ, это украинской стороне и украинскому СБУ очень хорошо известно. И у нас это, в общем-то, известно, в общем, любому, кто интересовался событием 2014 года хоть сколь-нибудь, значит, глубоко. И что ЧПГ, оказывается, еще, значит, не только травил Скрипалей, не только искал пробирки ВАДы, но еще спасал Януковича. Это было настолько страшное открытие для Киева, что они даже о нем особо не стали писать. Потому что, ну, мы любим бред. Украинские СМИ любят бред, украинские политики любят бред, но все-таки есть бред, который выходит за любые разумные рамки и который оказывается слишком даже для тех, кто живет в Киеве. И вот этот вот бред, который несет господин Калюб, он оказался слишком даже для украинских товарищей. Вернемся к товарищу Каневу. Итак, кто такой товарищ Канев? Чем он интересен?
Мастер журналистского расследования.
Мастер журналистского расследования, чем он интересен и как он появился в интересующем нас деле Баширова и ЧПГ. Значит, есть известная структура под названием Bellingcat.
Что это для непонимающих?
Bellingcat – это такая общественная организация. Понятно, что только общественные организации могут заниматься расследованиями, поэтому это общественная организация, которая занимается расследованием преимущественно страшных вещей, которые совершала Россия, страшных преступлений. Bellingcat неопровержимо доказала, ну, по крайней мере, с точки зрения самой Bellingcat, неопровержимо, все остальные сомневаются, в том, что именно российский комплекс БУК сбил малазийский лайнер, малазийский Боинг. Bellingcat постоянно, значит, разоблачает гнусные действия российских властей, в том числе применительно к ВАДА. И это же Bellingcat, ну разумеется, когда началась война в Сирии, Bellingcat, естественно, начал разоблачать то, что происходит в Сирии.
Ну, то есть клейма негде ставить.
Фактически. Ну, это называется, почему в вашем творчестве так много ремейков?
Yeah.
Да. Почему вы занимаетесь, почему у вас только одно на уме, да? Значит, и вот, естественно, когда настал час, упомянутая Bellingcat решила провести расследование личностей Баширова и Петрова. Значит, с этой целью они вместе с российской по своему базированию электронным ресурсом, интернет-ресурсом, который называется Insider, ресурсом, понятно, оппозиционным, и понятно, что созданным, по-моему, в 2014 году, то есть все приметы, в общем, понятны, значит, они решили провести это самое расследование. Первая публикация расследований Bellingcat и Инсайдера была опубликована где-то к концу сентября, и в нем было только одно упоминание авторства. Там было написано, что подготовки материала, участие принимал журналист Центра журналистских расследований Сергей Канев. Остальные люди остались за рамками, авторы доклада остались за рамками.
Чей это центр, кто им деньги дает?
Ну, я, да, я, значит, я, наверное, очень сильно удивлю тебя, значит, рассказав о том, что еще недавно существовал такой центр управления расследованиями, который завез нескольких российских журналистов в глубины Африки, где они погибли. Так вот, именно в этом центре управления расследованиями работал товарищ Канев.
На фотографии постепенно начинают появляться уши фотографа.
Да. Да, значит, и вот именно в этом центре управления расследований работал товарищ или господин Канев, значит,
гражданин.
Или, ну, это вот
это привычно обозначил.
Так вот, значит, от личности господина Канева перейдем непосредственно к тому, что нам рассказали. Ага. А нам рассказали в расследовании Bellingcat и Insider о том, что неопровержимо доказано, что упомянутый Баширов
на самом деле
еще не на самом деле, что упомянутый Баширов имеет отношение к российским спецслужбам.
Угу.
Как это доказано? Товарищи из Bellingcat Insider показали нам карточку. Карточка – это заявление на выдачу паспорта.
Угу.
Сделанная по форме 1П.
Угу.
Такая форма действительно есть, и заявление полностью выдержано в этой форме с фотографией, где написано, что Баширов Руслан, забыл по отчеству, как его зовут, значит, проживает там-то, там-то, и вот они говорят, на этой карточке есть штамп. На штампе написано «Справок не давать» и семизначный номер. И вот то, что вот этот вот штамп «Справок не давать» – это явное свидетельство того, что этот человек принадлежит к спецслужбам, потому что только спецслужбы могут поставить такой штамп на заявление о выдаче паспорта, чтобы нехорошие люди не могли узнать. Но поскольку сегодня у нас открытое информационное общество, все знают, и эта карточка с этим штампом, вот мы ее показываем, это главное наше доказательство того, что Чипига есть сотрудник спецслужб Российской Федерации. При этом они на самом деле, это не самое смешное я вот сейчас рассказываю, значит, при этом они сначала выкладывают эту карточку, потом решают, что выкладывать эту карточку слишком жирно, и карточку убирают и выставляют только фрагмент ее, там, где написано фамилия, имя, отчество Баширова, и красуется этот штамп, а всю карточку убирают, будто ее не было. Но журналисты бдят, и та же самая карточка уже в полном виде мы можем найти на сайте BBC, где мы видим всю карточку. Вот мы видим, что вся карточка, зачем они это обрезали, да, мы сразу видим, потому что мы видим, что карточка, да, нормальная карточка. Такая действительно при выдаче каждого паспорта отбирается у гражданина Российской Федерации и ставится, значит, в коробку для учета. Но вот, собственно, штамп на ней, где написано «справок не давать», он очень странный. Странный он почему? Потому что несколько дней спустя после публикации Bellingcat журналисты «Новой газеты» осенила блестящая идея. А что, если эти 7 цифр – это телефонный номер? Они позвонили по этому телефонному номеру. Ну, правда, в телефонном номере у нас сейчас не 7 цифр, да, а 11. Ну, для Москвы 2 есть префикса. Они, перебрав оба префикса, они нашли все-таки нужный телефон, и нужный телефон телефонным голосом ответил им Министерство обороны.
Так-так.
Они говорят:
«Обана!
Опа! Это же какое доказательство!» То есть, значит, на паспортной карточке Баширова стоит штамп с номером телефона. Мы звоним по номеру телефона, нам отвечает Министерство обороны. Следовательно, это доказывает то, что он действительно относится к спецслужбам Российской Федерации. Логическая цепь правдоподобна?
Я, как некоторым образом причастный к подобным вещам, замечу, что если сотрудник секретный, действительно секретный, то подобные вещи у него происходят абсолютно на общем уровне. Телефоны, по которым можно и нужно звонить, например, как ты понимаешь, имея паспорт, ты где-то трудишься. При советской власти было так, ты не мог не работать. А все это осталось с тех времен еще. Ты не мог не работать. У тебя есть паспорт, в нем прописка, и, соответственно, место работы у тебя тоже есть. Так вот, внутри соответствующих ведомств существует так называемая крыша. Крыша – это гбистское слово, а вовсе не бандитское. Где сидят специальные люди, и по указанным, если его начнут спрашивать, например, ну, принеси там, я не знаю, форму 9, справку с работы, еще чего-то там, то специально обученные люди, да, они тебе, во-первых, у них есть телефоны, куда можно позвонить и спросить, Баширов у вас вообще работает, и тебе скажут, да, на должности, там, я не знаю, грузчика, экспедитора, сейчас в отъезде на ближайшие 20 суток. Ну, естественно, убивает кого-то где-то, но снаружи это выглядит вот так. Бегает с ведром новичка, но у нас он вот числится. Справка, да, вот тебе справка на абсолютно идентичном бланке, за этим следят, с абсолютно идентичными печатями производства и еще чего-то там. Вот тебе справка с места работы, вот тебе это, вот тебе это, вот тебе это. Про секретные отметки. Опять-таки, будучи некоторым боком причастным, вот, например, хочешь устроиться в милицию, ну, нынче в полицию, идешь проходить медкомиссию, подал документы, все оформил, и проходишь медкомиссию. При этом, например, сдаешь паспорт и военный билет, пока ты там ее проходишь. И вот, если ты ее не прошел, ну, например, там у тебя татуировка, там, церковь с куполами во всю грудь. Или ты дурак, там масса причин может, ты ее не прошел, и тебе там психофизиологическую лабораторию, где ты не можешь рассказать, почему ты через трещины на тротуаре переступаешь, не прошел. О чем, естественно, составляется справка, что ты проходил. А люди, сидящие в окошке, они берут твой военный билет, паспорт, военный билет, без разницы, и авторучкой тебе там на странице номер 8 или 7, я уже не помню где, ставят наверху птичку, что ты тут был и тебе отказали. Тебе эта птичка в глаза не бросается, ну это колхоз, естественно, но работу сотрудникам радикально упрощает, не надо второй раз приходить. Все. Я других никаких секретных отметок, которые могут увидеть непричастные люди, вы же его под смерть подводите, это непонятно, что ли? Вот подобными этими штуками вы просто его под смерть.
Это понятно. Я вот немножечко мыслю другими категориями.
Размах, да? Интеллекта с другой журналистов.
Стороны, с другой стороны я мыслю. Я смотрю на этот штамп. И этот штамп вызывает мой живой интерес. Не только потому, что существует такой штамп. Да? Значит, допустим, мы представим, что действительно вот есть такая инструкция, допустим, что надо зачем-то ставить на карточки секретных людей штамп справок не выдавать. Допустим.
Человек секретный, да.
Допустим, мы можем это представить. Да. Всякое бывает. Да. Безумие, значит,
да, да.
Административный идиотизм, то есть можно выдумать причины, по которым так происходит. Но вот что я не могу понять, это наличие на штампе не только справок не давать, но и телефона. Во-первых, если это телефон, а как свидетельствуют журналисты, это телефон, и они по нему дозванивались даже, то почему у него нет префикса? Упомянутый Баширов давал заявление на паспорт в 2008, если мне не изменяет память, году. И, соответственно, к 2008 году в Москве вот эти вот префиксы к телефонам, которые есть два вида, 495, 499, они уже давно устоялись, потому что их впервые ввели еще там чуть ли не в 2002 году. Они уже все устояли, все к ним привыкли. Почему там нет этого телефона? Если это телефон, почему там написан не полный телефон, а его часть? Вдруг человек, которому нужно по долгу службы, значит, сигнализировать по этому телефону, он позвонит по другому номеру, не 495, а 499. И что тогда будет? Что за нарушение секретности? Это первый момент. Во-вторых, существует достаточно много учреждений, разных учреждений, в которых люди находятся, ну, в, ну, не на секретном положении, да, но распространение информации о которых является государственной тайной. Да? То есть это не только там, ФСБ или СВР, или, да, значит, или упомянутые ГРУ, но еще и множество других структур, да, у каждого из которых есть свой отдел кадров. Получается, что в каждом паспортном столе должен быть не один штамп справок не давать, а должно быть целый набор штампов, да, то есть вот такой вот чемоданчик, в котором на каждое, значит, отдел кадров каждого учреждения отдельный штамп с отдельным номером.
Угу. Куда звонить в случае чего?
Куда звонить в случае чего? И сотрудник паспортного стола должен, столкнувшись с тем, что это секретный работник, он должен идти, открывать этот чемоданчик, выбирать, значит, нужное учреждение, ставить его. Значит, опять прятать этот чемоданчик должен быть, ну, по крайней мере, в ряде паспортных столов, если не во всех.
Во всех, конечно.
Это на самом деле абсурд. Я могу еще представить себе штамп «справок не давать», бывает такое, но я не могу представить себе такой штамп с номером телефона конкретного отдела кадров конкретного учреждения. И вот то, что этот номер есть, и то, что этот по этому номеру дозванивается, для меня, в отличие от журналистов, это не свидетельство того, что это достоверное свидетельство, которое нам демонстрирует Беллингкэт. Это наоборот, для меня как историка, это свидетельство того, что это полная лажа. Потому что не может такого быть, и никогда такого не встречается. Ну, множество историков работают, в том числе и документами советского времени. Я спрашивал специально своих коллег, может быть, вы встречали такое? Никто не встречал. Это противоречит банальным нормам делопроизводства, которые вполне устоявшиеся.
Я бы так сказал. А вот я сижу в паспортном столе, работник, да? А вот я себе зачем-то сделал какой-то дурацкий штампик, ну и мне его чисто это тиснуть куда-то надо, ну вот, взял и тиснул, и тут мне позвонили. Я взял трубку, а там милая мне говорит, звони мне вот теперь по этому телефону, минуточку, и записываю телефон. После чего вот он под рукой записался, я его там в записную книжку, в телефон, еще куда-то
так
там.
Если бы,
мы
если...
же это должны рассматривать все версии.
Так абсолютно. Если бы он если бы этот телефон был записан от руки, это еще было можно как-то понять.
Это тоже штампик.
Это тоже штампик. Это не от руки. Если от руки, это можно понять. А тут нужно изготовлять штампик специальный. Значит, писать запрос. Значит, об изготовлении этого штампика. Финансирование ими должно быть на изготовление этих штампиков. Значит, должен специальный резчик сидеть, значит, который режет эти штампики. Значит, потом ставить их и, значит, набор этих штампиков распространять специально, значит, в соответствии с специальным внутренним приказом по всем паспортным столам. Значит, писать соответствующую инструкцию о применении этих штампиков.
Идиоты.
То есть это невозможно просто. Сама, значит, вот, само описание процедуры, которую должно, значит, при которой может существовать подобный штампик, она уже сама по себе настолько абсурдна, что понятно, что такого быть не может. Следовательно, это фальсификация.
Ну, самое главное, вот хорошо, хорошо, написан телефон. И написано «справки не давать». А вот если ты туда позвонишь, это что ты должен там услышать? Тоже наставление слышишь, сотрудник секретный, никому ни слова или что?
Ну, по идее, что значит, враг пытается подобраться к секрету.
К самому сердцу.
Да, информирует. Значит, наверное, так.
То есть у него, наверное, еще и допуск к государственной тайне должен быть.
Видимо, да, у каждого сотрудника паспортных столов должен быть допуск к тайне, чтобы иметь право ставить такой штамп, значит, на карточке человека, который, сведения о котором являются государственной тайной. Вот, и находится, если не под грифом «совсекретно», значит, но точно под грифом «секретно», а может и «сов» для сотрудников спецслужб, которые действуют на зарубежной работе. Я думаю, что это идет и под «совсекретно». Ладно, хорошо, мы поняли, что это фальсификация, которую, значит, нам товарищи из Bellingcat показывают. Есть ли доказательства этому еще? Всегда интересно, когда доказательств много. И для доказательства этого мы должны всмотреться в светлый лик господина журналиста Канева, который все это готовил, и который впоследствии после этой публикации был вынужден выбрать свободу и бежать в одну из прибалтийских стран, чтобы его здесь не повязали. Так вот, чем известен Сергей Канев? Мне он известен как историку. А дело в том, что существует еще чуть ли не с 90-х годов хорошо известная историкам фальшивка, фальшивый документ, который называется «Тайное соглашение между НКВД и Гестапо». Суть фальшивого документа заключается в том, что прямо во время «Хрустальной ночи», когда по всей Германии шли погромы, в Москву прилетел никто иной, как Гестапо Мюллер, и вместе с коллегами из НКВД подписал соглашение о сотрудничестве, о том, что совместно они будут бороться с еврейской угрозой. Значит, и
с нашей стороны подписывал Каганович, нет?
Что они совместно будут бороться с еврейской угрозой, значит, и что в соответствии с этим соглашением НКВД даже разработала специальную инструкцию по выявлению, значит, евреев, сумасшедших и прочих нехороших людей, рыжих, косых, горбатых, которых нельзя пускать на работу в НКВД. Значит, бредовость, значит, фальшивки объясняется тем, что изготавливали ее в первом варианте, а у нее несколько вариантов, весьма специфические люди. Это были граждане из так называемого фронта «Память». Была такая организация, еще зародившаяся в перестроечные времена, националисты, значит, которые очень любили бороться с евреями. И вот они изготовили такую фальшивку, чтобы на самом деле сказать, как было хорошо при Сталине, что при Сталине боролись с евреями, а не как.
Неожиданно!
Вот эти извивы фантазии, они очень смешны. Значит, году в 99-м, значит, глава этого самого фронта «Память» товарищ Васильев, значит, не знаю, что с ним сейчас, но в 99-м году, значит, его физиономия еще помещалась в телеэкран, он созвал специальную пресс-конференцию, где показывал этот самый секретный документ, положенный в файлик, значит, пластиковый файлик, значит, там красовались печати красивые, значит, печать НКВД, печать Гестапо с, значит, вот с таким вот
нацистским… не забыл с собой прихватить, да.
Нацистским, значит, орлом. Вот он показывал и рассказывал о том, что вот было такое соглашение. Рассказывать пришлось недолго, потому что даже журналисты, посмотрев на это, быстро выявили список несоответствий, которые не могли быть в данном документе, где-то страниц на 5 или 6, начиная с неправильного написания звания бригады фюрер, которое, разумеется, было написано через букву «Н», вот, до того, что якобы подписывавший человек со стороны НКВД на тот момент этой должности не занимал. Ну, то есть фальшивка была убогая, топорная, значит, ее разоблачили в течение нескольких месяцев после ее появления, и все об этом благополучно забыли. Но не все забыли о ней.
Не все они и знали еще, видимо.
Ну, не все и знали, а кто знал, тот забыл. Но не все, не всем она оказалась неинтересна. Потому что неизвестные люди, на которых мне было бы очень интересно с ними познакомиться, решили сделать второй вариант тайного соглашения НКВД и Гестапо, как, что называется, исправленный и дополненный.
Да-да, я вижу, не уймешься.
Исправленный и дополненный вариант был изготовлен с учетом выявленных ошибок.
Вот правильный.
Да. Те, которые ошибки, которые были найдены, они были исправлены. Был изготовлен новый вариант, значит, уже с восковыми печатями или сургучными печатями, солидно выглядящий, значит, который должен уже был выдержать источниковическую критику, и его предъявили общественности. Предъявил его общественности телеканал НТВ, который снял целый документальный фильм, который назывался «НКВД и Гестапо. Брак по расчету». В этом фильме рассказывалось, как неизвестные люди дали, значит, автору этого фильма этот самый, значит, это самое замечательное соглашение НКВД и Гестапо из тайного архива Берии, который хранится неизвестно где, значит, и что вот это достоверное свидетельство, значит, целый фильм. Значит, фильм этот у нас прошел один раз по НТВ. В общем, дело было, по-моему, в 2006 году или в 2005 году. В общем, никто не заметил на общем фоне, потому что по НТВ шло много всего интересного, и все, что смотреть в НТВ, в общем, было невозможно. Но заметили иностранные товарищи. Несколько лет спустя в Латвии по заказу группы депутатов Европарламента латвийских же был изготовлен фильм, который назывался «Советская история», в котором было рассказано много замечательных, значит, историй о страшном Советском Союзе, как правило, основанных на прямых фальшивках. И, естественно, среди этого всего оказались и кадры из фильма НКВД и Гестапо по расчету, значит, тайное соглашение НКВД и Гестапо, значит, все это показывали по всему миру, значит, катали, значит, по Восточной Европе, в США, по Западной Европе, показывали вот как свежее свидетельство того, как все было на самом деле, все по секретным документам, как любит говорить один наш коллега. И в результате все это дошло до того, что даже в Литве местный государственный центр геноцида и резистенции где-то года два держал этот документ на своем сайте документов КГБ.
Да.
Да. Ну, значит, вернемся к фильму «НКВД и Гестапо». Кто же был автором этого замечательного шедевра, где вводилась второе исправленное, дополненное издание фальшивки? А автором ее был журналист Сергей Канев, который нам известен по истории, нашей базовой истории, о которой мы сейчас говорим, с Башировым и Петровым. Угу. То есть, мало того, что то, что нам показывает Беллингкэт, обладает всеми признаками фальшивки, причем такими признаками, которые даже не вызывают сомнений. Так все это еще и делал человек, которого уже ловили на производстве фальшивок, и который после того, как бежал из России, стал рассказывать бред про участие Баширова АК Чипиги в спасении Януковича.
Как это-то, как он установил? Вот там какие-то совершенно дурацкие фотографии показаны, которые поиском в Гугле, по всей видимости, подобраны или, я не знаю, там каким-нибудь фейсбуковым механизмом. Это чушь собачья.
А это была следующая серия расследований Беллингкэт. Их расследование было многосерийным. Причем некоторые серии были ни о чем, что называется. Ну, значит, вот показывают нам карту, где обозначены перелеты, значит, Баширова и Петрова, куда они летали по своим паспортам. Ну, я даже верю, что, скорее всего, это соответствует действительности, значит, и по паспортам, которые Баширов и Петров предъявляли британским властям, и по которым они получали визу на въезд в Великобританию, что, кстати говоря, не самое легкое дело получить визу в Великобританию.
Я больше скажу.
Это вам не Шенген.
Вот когда я летаю в Соединенные Штаты или в Британию, то в анкете всегда есть вопрос: ты где служил? И как только и служил ли, ну, ставишь птичку, что да, там вываливается длиной с ногу портянка, которая задает тебе вопросы.
Принимал... А кто был командир?
Да, принимал ли ты участие там, в подавлении всяких вооруженных восстаний, участвовал ли в допросах и пытках граждан за политические, религиозные там, и прочие убеждения, ну, ключевое, боевые действия и пытки там. Когда ты про все про это ответишь, то в конце отдельный абзац, что вы осознаете, что если вы солгали здесь, то по прибытии в страну, в которую вы собираетесь, вас, во-первых, задержат, а во-вторых, судить будут по местным законам. Ну, ставь птичку, что ты согласен, и давай к нам в Гуантанамо, бля. В общем-то, да, таких персонажей, оно ж это дело не шутейное, то есть, если ты летаешь много и часто, тебя и видят много и часто, и разведка тобой занимается, то есть, пока они, значит, болтались по Европе, британская разведка не самая тупая на свете, им, значит, все это неинтересно, да, шатайтесь туда-сюда, а тут выясняется, что вы какие-то грушники, убийцы и все такое, это ж абсурд.
Да. Да, абсурд. Но тем не менее, значит, хорошо, допустим, нам Беллингкэт в одной из серий показал эти перемещения, которые ничего не доказывают, кроме того, что эти люди вот так активно перемещались. Да? Но в следующей серии они преподнесли нам новое сенсационное.
Извини, перебью еще раз. То есть, вот эти вот люди. Это которые нам рассказывают о каких-то там бессудных сталинских репрессиях, где никаких доказательств не надо, ну, кроме волшебной подписи, ты должен подписать, и тебя вот бьют, бьют, ты подписал, и магическая подпись сработала, тебя теперь можно осудить, расстрелять и все такое. Что мешает осудить и расстрелять? Без подписи лично для меня загадка. И эти люди, которые пишут про подобный, так сказать, правовой беспредел, они же совершенно спокойно. Есть на фотке, значит, ты убийца.
Значит.
Какая связь? Мало ли что они там делали, какая разница? Вы... Хорошо, западная цивилизация, начиная с Древнего Рима, стоит на законе. А как же закон-то? Доказывать-то хоть что-нибудь надо? Нет, собирать доказательства, отпечатки пальцев, свидетельства, там, очевидцы, видеокамеры, фотоаппараты, проезжающие машины, я не знаю. Хоть один сказал, что видел, что два здоровенных мужика бежали, как кони, с криками «Где тут скрипаль?». Новичок прокисает.
Все были слишком испуганы.
Ну что это? И люди, они же верят в это, просто именно верят, вот как оно оказывается.
Верят-то почему? Верят, потому что здесь идет, ну, на мой взгляд, достаточно четко спланированная, значит, вброс новых, значит, и новых доказательств. Причем доказательства или доказательства в кавычках это значение не имеет, потому что вот идет, значит, вот, значит, нам говорят, что вот свидетельство того, что, значит, Баширов – это сотрудник ГРУ. Это доказано? Нет, это не доказано. Но в следующем, после следующего вброса, где выяснится, что Баширов – это Чипига, первый пункт будет уже рассматриваться как доказанный. Да?
Очевидно.
То есть, как очевидный. То есть, вот раньше нам показали, что он, значит, сотрудник спецслужб, потому что у него на паспортной карточке стоит штамп соответствующий, а вот теперь мы знаем, что это Чипига. И вот эти вот… идет такое перескакивание, и делается вид, что… Один тезис, который остается еще не доказанный, что он уже доказанный, значит, и на него навалится второй, третий, и вот так вот эта пирамида недоказанных, значит, тезисов с любой, значит, точки зрения не выдерживающей критики, да, то есть в любой момент можно, значит, вытащить один элемент, другой элемент, который окажутся несоответствующими действительности, и все это порушится. Да? Но вот вся эта вот пирамида недоказанных предположений, значит, она, значит, одно предположение громоздится на другое, и создается уже впечатление, что это все вроде как доказано. Вот, вернемся к третьему расследованию Беллингкэт. Беллингкэт принесло нам новую сенсационную новость. Оказывается, упомянутый Баширов – это герой России Чапыга. Они показывают, что у них там показано на самом деле в их публикации. В их публикации показано, что действительно есть такой человек Чапыга,
да.
Полковник, значит, которому в 2014 году присвоили звание Героя России. Ну, наверное, за какой-то подвиг, как у нас положено при присвоении звания Героя России. О том, что такой полковник есть, что его зовут Чапыга, и что он Герой России, свидетельствует его фамилия, которая высечена на памятном знаке, который установлен в училище, которое он оканчивал, это общевойсковое командное училище на Дальнем Востоке. То есть, вот это вот они доказали, да, и, ну, в общем, вполне нормально, что есть такой человек, да, но они не доказали, что этот человек как-то связан с Башировым. Какая связь его с Башировым? У них связь одна, они показывают нам три фотографии, где изображен фотография, где они говорят, что это Чапыга, хотя… Откуда эта фотография взята, непонятно, и Чапыга ли на ней, или какой-нибудь другой человек, ну, допустим, Чапыга, да? Значит, фотография Баширова с камеры, значит, с камеры, предъявленная британской полицией, и еще какая-то фотография Баширова, якобы с паспорта.
Вот промежуточно.
Да, значит, эти три фотографии они нам показывают и говорят, что вот это русский человек в его эволюции, да, как предсказывал Гоголь. Что вот, значит, вот это вот стадии превращения Чапыги в Баширова или Баширова в Чапыгу. И на самом деле это вот три человека, это на самом деле один человек, и он и Баширов, и Чапыга, и, в общем, может, еще кто-нибудь. Но этот момент остается абсолютно недоказанным. То есть, как СМИ вообще нормально, в нормальной ситуации должны были подавать эту ситуацию? Как подают обычно, да? Значит, расследование Bellingcat и Insider доказало, что Баширов является Чапыгой. Или Чапыга является Башировым. Это вот то, как дают, значит, новость СМИ. В общем, там 80%, значит, СМИ, которые об этом пишут. Значит, те, которые по отмороженной, просто пишут. Расследование доказало, Чапыга Баширов. Кто расследовал, что расследовал, даже не говорится. На самом деле здесь надо говорить следующим образом. По заявлению, значит, Bellingcat, по предположению Bellingcat, значит, Чапыга и Баширов являются одним лицом, что, в общем, доказательство ничем не доказывается, кроме утверждения Bellingcat. Ну, дальше уже ваше, дорогие читатели, личное дело – верить Bellingcat-у, не верить ему, знать его репутацию, не знать его репутацию. В общем, все, значит, у нас свобода, все на вашей совести. Так вот, значит, возвращаясь к иерархии источников. Вот эти вот расследования Bellingcat, да, значит, коль скоро мы, во-первых, точно видим, что как минимум один раз они нам под видом расследования демонстрируют заведомую фальшивку, и, во-вторых, коль скоро доказательств там они не предъявляют, они на самом деле идут не по разряду, расследование показало, да, даже журналистское, а по разряду анонимный источник сообщил. Вот, да, вот вам, значит, вот эти вот анонимные товарищи, значит, чего-то сказали Bellingcat-у и говорят, да, вот это вот. Ну, так вы говорите, что вам сказали это анонимные товарищи, на которых вы не можете ссылаться. Или что вы, значит, высосали это из пальца, и у вас даже и анонимных товарищей-то нет. А просто вы видите, что показываете нам какие-то фотографии похожих людей и говорите, что вот это один и тот же человек в его творческом развитии. Чем нам весь этот цирк с Петровым и Башировым интересен. Ну, я думаю, что чем после недавнего случая с саудовским консульством в Турции, значит, нас новых сенсационных разоблачений о Баширове и Чапиге в ближайшем времени ждать не будет.
Если кто не в курсе, в саудовское консульство в Анкаре, если я правильно понимаю, да, пригласили журналиста, или он сам пришел.
Журналиста, между прочим, американской газеты.
Да, где его убили, расчленили и уволокли в сумках в разные стороны.
С целью закопать. Да. Но современные средства связи записали умные часы.
Умные часы.
Процесс убийства.
Правда, они были без телефона, и как происходило?
Процесс убийства.
То есть, это такая наивная попытка скрыть, что консульство напичкано подслушивающей аппаратурой.
Значит, после этой дивной истории, да, значит, конечно, я думаю, что история с Петровым и Башировым, они в ближайшее время, да, она настолько померкла, что в ближайшее время нам, конечно, новых расследований сенсационных ожидать не приходится, потому что должно пройти хотя бы некоторое время после этой истории, которую западные страны, разумеется, как-то не очень хотят использовать для конфликта с Саудовской Аравией. Так вот, значит, поскольку у нас в ближайшее время, скорее всего, новых сенсационных историй о Петрове и Баширове не ожидает, какой мы вывод можем сделать из того, что мы уже видели? Какой полезный для нас вывод?
Угу.
Полезный для нас вывод заключается в том, что вся эта история с Петровым и Башировым прекрасный кейс-стади, на примере которого обычный человек может научиться оценивать информацию разных источников, да, значит, видеть ложь, видеть фальшивки, видеть, как можно выявлять эти фальшивки и как, в общем, работать с информацией нужно в современном информационном мире, потому что история с Петровым и Башировым – это лишь одна из историй подобного рода, а подобные вещи, в общем, делаются чаще и не в столь резонансных вещах, и в не столь резонансных вещах у обычного человека может сигнал тревоги, что что-то здесь не так, не сработать.
Ну, обратим внимание еще раз, что фотография человека, находящегося в городе, где произошло убийство, не является доказательством того, что он убийца. Это вообще не доказательство ничего. Это...
Кроме того, что он находился там в это время. И смотрел монетки. Вот для меня лично, вот то видео, которое опубликовала британская газета из этого антикварного магазина, оно для меня лучшее свидетельство. Для меня лично, лучшее свидетельство того, что ни к каким нехорошим вещам со Скрипалем Петров и Баширов причастны не были. Потому что даже если ты суперагент КРУ, который натренирован на то, чтобы совершать какие-то вот нехорошие дела, все равно, если даже ты вот такой вот сверхчеловек, профессиональный убийца, все равно после того, через 20 или 30 минут после того, как ты, рискуя своей жизнью, токсичным значит, газом опрыскивал дверную ручку, мазал дверную ручку, опасаясь того, что вот сейчас подует ветерок, и на тебя, значит, все это тело отнесет, и ты тут рядышком и ляжешь. Значит, после того, как ты это сделал на чужой территории, значит, где вокруг тебя могут поймать, значит, где есть действующая система полицейская, вот после всего этого, через 20-30 минут, отойдя в исторический центр города, ты не будешь, проходя мимо антикварного...
Говорю, железные нервы, вот это
да,
выдержка.
Не будешь, проходя мимо антикварного магазина, радостно толкать своего товарища, тоже вот точно так же, сейчас вот испытавшего всплеск адреналина, толкать его и говорить, вот какие монетки, давай посмотрим и купим их, и ломиться в антикварный магазин. Ну вот не будет такого человек делать. Он может держать себя в руках, да, значит, он может выглядеть нормально, но уж обращать внимание на какие-то монетки он не будет. Вот это видео для меня, которое опубликовала британская газета, лучшее доказательство того, что если там вот эти товарищи чего-то, может, и делали, то уж явно не мазали новичком ничьих ручек.
Ну, опять-таки, возвращаясь к должностным инструкциям, что если ты заходишь к месту акции с одной стороны, то уходить оттуда надо в другую сторону. Хорошо, пускай приехали на электричке, пускай даже вдвоем, что само по себе безумие. Но если уж они там что-то сделали, то прыгнули в машину и уехали в другую сторону. Сели на велосипеды, переоделись в монашек, ринулись еще куда-то. Но не бывает такого, чтобы ходить после этого по городу, гыгать там, пихать друг друга, приколись, посмотри. Даже люди с железными нервами. Первыми, если им захочется, инструкция написана не так, делать так нельзя.
Да даже дело не в инструкции, дело в простом, значит, в простой реакции, обычной реакции обычного человека, да? Даже тренированного все равно. Тренированный человек может сдерживать свои реакции, да? Может, значит, их, значит, держать в рамках свое беспокойство, свой страх и так далее, да? Но все равно, значит, он через 20 минут после или 30 минут после опаснейшего дела не будет радостно рассматривать монетки.
А как отлично эти самые? А откуда у них телефон Маргариты Симонян? Вот вопрос ставит в тупик. Вот откуда у них телефон Маргариты Симонян? Можно объяснить, их нашли сотрудники спецслужб. Тихо с ними побеседовали и предложили устроить, так сказать, пресс-конференцию. Сходите на Russia Today и там побеседуйте.
Позвоните.
Да, расскажи. Вот телефон. Да. Может быть, по-другому. Можно зайти на сайт Russia Today и сказать: я Баширов и Петров, мы хотим поговорить.
А может быть. В ГРУ есть специальный штамп, где есть телефон Маргариты Симонян.
Да.
То есть звонить. И телефон.
Раньше была ампула с ядом, а теперь ломаешь, а там да? Телефон Симонян.
А так? Да. Нет, и там специально. И там
срочно
телефон. Срочно звоните.
Пришли, сели.
На нужной странице должностной инструкции.
Сели, побеседовали с Маргаритой Симонян. Я такого вот взрыва идиотии никогда. Да по нему же видно, что он врет. Мама родная, вот хочется задать. Ты много людей допрашивал, чтобы понимать, где они врут, где они не врут. Почему врут, чего он хочет говорить, чего не хочет, как это ты определяешь? Да даже если врет, и что, докажи, ну, право-то, оно не для того, чтобы показать пальцем, сказать, что ты виноват, ну, я по тебе вижу. Вы что, совсем, что ли, ополоумели?
Как лицо, так? Лицо у тебя.
Да, не нравишься ты мне.
Подозрительное.
Как так можно? Ну, не хотят они про что-то говорить, имеют право, ну, не хочу и не буду говорить. Вот они там что-то скрывают, а что он тебе тут должен вываливать? Во-первых, они ни от кого не прячутся, это главное. Вот пришли мы, да, вот. Ездили смотреть на шпиль. Это их личное дело. Кстати, как только их начали обвинять в каких-то там противоестественных связях, внезапно англичане рассказали, ну, такие люди-то не могут преступления совершать, как мы знаем, а тут же появилась какая-то проститутка, наркотики и прочее, и там веселясь и гагача, весь отель на ушах. Именно так себя ведут шпионы, которые приехали конспиративно кого-то убивать. Мама родная.
Чтобы никто не заподозрил. И... Может ли полиция заподозрить, что
ни в коем
товарищи, общающиеся с девушкой,
ни
пониженной социальной ответственности,
ни в коем случае
делают чего-то плохое.
А дальше, значит, вы показываете фотографии, какие три штуки, непонятно кого, и говорите, что вот этот, это вот этот, или наоборот. Я, честно говоря, как-то даже это в растерянности, что в башке должно быть, чтобы в это, во-первых, верить, а во-вторых, это так яростно поддерживать. Ну, теперь-то все ясно. Не далее, как вчера некий персонаж по фамилии Холмогоров, вот там в Керчи трагедия случилась, детей поубивали, все не так было, вы знаете, все было не так. После дела со Скрипалями уже удивляться нечему. Все подбросили, оружие не то лежит, не так, голова разлетелась не так. Все, вот все.
Особенно это хорошо видно из Москвы.
Да, буквально.
Вот из Москвы лучше всего видно, что
через
произошло.
Через Facebook.
Да.
Я вообще считаю,
что произошло в Керчи, очень хорошо видно.
Все отделы уголовного розыска давно пора закрыть, потому что через Facebook все раскрывается на раз вообще.
Очень быстро, очень хорошо и качественно.
И просто, да. Вот это он. Вот вам убийца, вот проклятая чипыга. Да. Ну. будем надеяться, что кому-то на пользу, хоть как-то на что-то смотреть, хоть как-то мозг задействовать. И, блин, фотография – это не доказательство. И даже если человек стоит над трупом с окровавленными руками и с ножом в руках, это тоже вовсе не факт, что зарезал его он. Будьте умнее, граждане. Спасибо, Александр. С днем рождения.
Еще спасибо.
Успехов на исторической Ниве. А на сегодня все. До новых встреч.